В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 23 августа. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ критикует ход предвыборной кампании в Грузии. В чем достоинства и недостатки новой модели общения сухумских властей с журналистами? В Грузии начался Артвели, сезон сбора винограда. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В городе Алеппо войска президента Башара Асада отбили у повстанцев три района, населенные преимущественно христианами. Общественная палата России проверит информацию об избиении в помещении Мосгорсуда, обвиняемого в убийстве Буданова. Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции Виктора Бута. В Сирии правительственные войска при поддержке танков, вертолетов и артиллерии сегодня продолжили начатое накануне наступление на южные районы и пригороды Дамаска. Сообщается о десятках жертв. По данным активистов, при облавах в районе Кафр-Суса правительственные силы произвели десятки арестов. Это крупнейшая операция в столице с июля, когда правительство заявило о том, что город полностью очищен от повстанцев. В городе Алеппо войска президента Башара Асада отбили у повстанцев три района, населенные преимущественно христианами. Международная правозащитная организация Amnesty International в обнародованном сегодня докладе обвинила правительство Сирии в гибели мирного населения Алеппо. Сегодня же официальный Дамаск выразил готовность сотрудничать с новым международным посланником по Сирии Лахдаром Брахими. По словам заместителя министра иностранных дел Сирии Файзала Мугдада, для налаживания национального диалога в Сирии Брахими придется воспрепятствовать деятельности иностранных сил, финансирующих и вооружающих повстанцев. Официальный Дамаск обвиняет в развязывании насилия террористические группировки, которые якобы поддерживаются из-за границы. Общественная палата России проверит информацию об избиении в помещении Мосгорсуда Юсупа Темирханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, сообщили Интерфаксу в пресс-службе организации, передает Марьяна Тарачешникова.
Следственный комитет, Общественная палата России, Московская общественная наблюдательная комиссия и еще ряд государственных структур и общественных организаций начали проверку инцидента, происшедшего в среду в конвойном помещении Московского городского суда. Здесь был избит Юсуп Темирханов, которого следственные органы считают виновным в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, говорит адвокат Темирханова Мурат Мусаев.
Заходят трое или четверо в специальной униформе, напоминающей форму ОМОНа.
И говорят, давай, раздевайся, снимай штаны, давай.
Он говорит, что штаны зачем? И только из-за того, что он усомнился в необходимости снять штаны, его начали изощренно избивать.
В полиции утверждают, что Темирханов сам спровоцировал конвой на жесткие действия, поскольку отказался пройти личный досмотр. Говорилось и о том, что в одежде Темирханова был обнаружен фрагмент лезвия, вшитый в шов нижнего белья. При этом отмечалось, что, протестуя против досмотра, обвиняемый ударился лицом на стол, а затем упал на пол. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. Об этом сегодня сообщили в Министерстве юстиции России. В апреле суд в Нью-Йорке признал Бута виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США и приговорил его к 25 годам тюрьмы. Сам предприниматель, заявляя о своей невиновности, 45-летний Виктор Бут считался одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали 4 человека, передает Наталья Джанпаладова.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю в четверг уточнили, в результате подъема воды в реке Нечепсухо затопленными оказались более 800 домов в поселке Новомихайловский. В пострадавший поселок еще накануне отправились волонтеры. По их словам, обстановка в Новомихайловском не производит столь удручающего впечатления, как это было в Крымске. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что система оповещения населения о чрезвычайной ситуации сработала четко. Была включена сирена, и по улице ездили сотрудники полиции и МЧС, призывая людей покинуть дома. Однако не все местные жители считают, что действия чиновников были эффективны. В результате наводнения в ночь на 22 августа в Туапсинском районе пострадали более 1800 человек. Краевые власти пообещали выплатить всем пострадавшим по 10 тысяч рублей единовременной помощи и по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за драки футбольных клубов, болельщиков футбольных клубов «Зенит» и «Анжи», передает Татьяна Вольская.
По рассказам очевидцев, около 10 вечера в районе ресторана «Макдональдс» на Московском проспекте появилась толпа, примерно 50 молодых людей в темной одежде, некоторые в капюшонах и с закрытыми лицами. Они подбежали к ресторану и начали избиение всех, кто попадался. Они зажгли фаер и разбили витрину. ОМОН прибыл только через полчаса после происшествия, когда драка уже закончилась. В больницу попали трое пострадавших. Все они выходцы из Северокавказского региона, двое в тяжелом состоянии. Полиция задержала шестерых молодых петербуржцев. Выяснилось, что пострадавшие – это болельщики «Анжи», собиравшиеся отправиться в Москву на матч своей команды. По версии следствия, фанаты «Зенита» избили их в качестве ответа на избиение петербургских болельщиков, по некоторым данным, случившееся двумя днями ранее в Махачкале. На происшествие уже отреагировал Виталий Мутко, заявивший, что российская футбольная премьер-лига обязательно должна найти и наказать виновных в массовой драке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии начался ртфели, сезон сбора винограда. Кахети на это время становится одним из самых популярных регионов страны. И в этот раз сюда съехались тысячи людей, среди них и политики. Ртфели – хорошая карта в предвыборной кампании. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
К сбору винограда сначала приступают в самых восточных окраинах Грузии. В первые дни ртфели в корзин отправляется черный виноград саперави. Время белого придет чуть позже. В этом году кахетинские крестьяне ждали сезона сбора с особой тревогой. Природа жестоко обошлась с Кахетией. Град и ливни, которые обрушились на регион в середине июля и несколько дней назад, нанесли колоссальный ущерб винодельческому региону. По предварительным данным Минсельхоза Грузии, из-за стихии в этом году в Кахети будет собрано 80-90 тысяч тонн винограда против ожидавшихся 130 тысяч. Впрочем, власти заверяют, все будет в порядке. В этом году виноград закупят по повышенному тарифу. Именно это, позируя на живописном фоне виноградников с экрана телевизора, крестьянам обещал лично премьер Вано Мирабишвили, которого президент назначил ответственным за ликвидацию последствий кризиса в Кахети. «Один лари за килограмм саперави», — сообщил министр. Местные фермеры приветствовали его слова переходящими в овацию аплодисментами.
Но я должен вам сказать, раз мы установили такую цену, то мы будем требовать и соответствующего качества. Не собирайте виноград раньше времени. Кахетинское вино должно оставаться самым лучшим.
Качеством, впрочем, смогут похвастаться далеко не все фермерские хозяйства. Стихия изрядно подпортила урожай кахетинских виноградников. Но закупщиков обязали принимать и тот виноград, который побило градом. Потери будет возмещать правительство. В регионе уже создан штаб ртфели, обязанность которого выдавать крестьянам денежные средства. Субсидии для кахетинцев выделяются из госбюджета, говорит глава штаба Паата Чавчанидзе.
Мы раздаем ваучеры. На черный виноград саперави 35 тетри за килограмм, на белый рокоцитель 25 тетри. Соответственно, когда фермеры будут сдавать виноград на винзаводы, то за каждый сданный килограмм будет доплачиваться эта сумма. В случае саперави общая стоимость килограмма для фермера составит 1 лари. Цены на белый виноград еще не определены.
Грузинская оппозиция уже кусает локти, но не столько заботясь о госбюджете, сколько о том, что правящая партия перед самыми выборами получила немалый электоральный довесок в виде поддержки со стороны кахетинских крестьян. За счет грузинских налогоплательщиков, конечно. Один лари за килограмм – это около 75 центов. Для кахетинцев весьма неплохие деньги. Больше закупочных цен в прошлом году. Хотя счастливы далеко не все. Даже с такой выручкой многие семьи будут не в состоянии возместить вложенные в нынешний урожай средства, не то что получить прибыль. Многим просто нечего сдавать, стихия уничтожила все. Есть и проблемы с инфраструктурой. Одному крестьянину из Лагодехского района не повезло вдвойне. Мало того, что его виноградники выкосил град, к его участку так и не подведена вода.
Та лоза не отсюда, всего в 300 метрах. У нас нет оросительной воды. Получил компенсацию в 1500 лари, а в банке у меня кредит 6000. Чем мне их платить? Ума не приложу.
Раскинуть умом, что делать в столь тяжелой ситуации, кахетинцам поможет президент страны. Михаил Саакашвили, тоже побывав на начале Эртвеля, громогласно пообещал на время сбора урожая переехать в свою кахетинскую резиденцию, чтобы лично контролировать процесс сбора и закупки винограда. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. В последнее время руководство де-факто Республики Абхазия все чаще стало обвинять грузинские власти в подготовке покушения на своих чиновников в Бальгальском районе. Сухуми утверждает, что Тбилиси засылает для этого в Галь вооруженные спецотряды. Грузинская сторона это категорически отрицает. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян побывала в Гале и Сухуми, чтобы разобраться в этой истории.
Село Чебурхинджи пользуется дурной репутацией. За последние 3 года здесь чаще, чем где-либо еще в беспокойном Гальском районе, совершаются убийства и покушения. Преступникам, откуда бы они ни приходили, легко удается растворяться в густой зеленке Чебурхинджи после того, как дело сделано. Последний инцидент произошел 1,5 месяца назад. Замглавы Гальского районного военкомата Беслан Киртадзе отправился вручать повестки чебурхинджским призывникам. На обратном пути его автомобиль подорвали, а затем обстреляли. Через несколько минут Киртадзе подоспела подмога.
У меня под ногами все дни 5 пуль только сзади у меня над головой попались. Просто не знаю, почему не попали. Я думал вообще, что уже все, уйду. Нельзя было уйти. Всевышний помог мне, скорее всего.
Говорит Киртадзе. На месте обнаружили спортивную сумку и тубус гранатомета, а нападавшие исчезли в лесной чаще. Киртадзе получил легкое осколочное ранение в плечо. Несколько дней в больнице, и он снова на работе.
Сегодня наши, там, скажем, соседи там за речкой, они приняли такую политику, что они занимаются террором, запугиванием людей. Они нас пугают. Нас запугивает, понимаешь, что...
Говорит Киртадзе. Информация о подобных инцидентах моментально распространяется по всему району. Некоторые местные чиновники признавались мне, что опасаются за свою жизнь и стараются без крайней необходимости не появляться в Чебурхинджи и других грузинских селах. Сухуми рассматривает случай с Киртадзе лишь как один из эпизодов, открывшийся несколько месяцев назад охоты на местных чиновников. По информации высокопоставленного источника в абхазском правительстве, за последние 3 года это уже 4-е покушение на представителя власти. В черном списке, сообщил источник, 12 человек. Имена 5 Сухуми известны, но держатся в секрете от общественности. Эти люди либо являются официальными лицами на государственной службе, либо открыто сотрудничают с властями де-факто республики. О наличии списка абхазские спецслужбы знают из показаний задержанных предполагаемых диверсантов. Один из них – Малхас Руруа. С марта он содержится в следственном изоляторе, и руководство МВД полностью закрыло доступ к нему для журналистов вплоть до завершения следствия. Уже 3 года, как Сухуми не устает заявлять о том, что грузинские спецслужбы ведут охоту на абхазских чиновников. Нескольких западных дипломатов даже проинформировали о деталях расследования, правда, только в устной форме. В Тбилиси все обвинения отрицают.
Мы не занимаемся организовкой диверсионных актов на своей собственной территории. А это и есть наша территория, и они и есть наши граждане.
Заявил замминистра внутренних дел Грузии Нодар Харшилаза. Он сказал, что Тбилиси никак не заинтересован в дестабилизации в Гальском районе, тем более в преддверии грузинских парламентских выборов. В ответ на участившиеся инциденты примерно 2 месяца назад в Гале были стянуты дополнительные силы спецназа нескольких силовых ведомств де-факто республики. В районе при координационном штабе, журналисты именуют его также антитеррористическим центром, проходят регулярные совещания. В них участвуют участвуют представители расквартированного в Гальском районе подразделения российской погранслужбы. Но, по словам местных чиновников, они не влияют на принятие окончательных решений. Ромео Тарба – прокурор Гальского района. Он проводит расследование недавних покушений.
Те теракты, которые совершаются, это, конечно, не без спецслужб. Это специально сделано. Вот, например...
Говорит Тарба, просматривая при мне толстую кипу документов с детальными отчетами о преступлениях.
Их дело совершить против нас, а наше дело их по мере возможности задержать или уничтожить.
В 90-е годы в районе тоже было неспокойно. Здесь действовали грузинские партизаны, и стычки с ними были в порядке вещей. Однако, уверяет прокурор, сегодняшнее нападение – это дело рук специалистов, прошедших подготовку, а не лесных братьев, у которых отсутствовали специальные навыки.
Они, например, мы не слышим, чтобы они куда-то в дом зашли, питались. Есть моменты, так и бивали. А эти – ничего подобного. У них все с собой. Сухпайок, ну это спецподготовленный человек, который не светится.
Говорит Тарба. Одно убийство, по его словам, было совершено в самом центре Гали, под носом у местных силовиков. В кафе «Золушка», расположенном всего в 30 метрах от здания прокуратуры и примерно в 200 метрах от районного отделения РУВД. Там застрелили Дэви Буава, оперуполномоченного местной милиции. Его имя, утверждает в Сухуми, фигурировало в черном списке. Прокурор Ромео Тарба так описал этот случай. 28 мая в первой половине дня застолье, в котором участвовали Буава, сотрудник ГАИ и местный житель, было в самом разгаре. Внезапно в кафе появились двое мужчин в гражданской одежде. На все про все ушли какие-то секунды. Буава и его спутники были расстреляны почти в упор из пистолетов с глушителями. Убийцы покинули кафе через заднюю дверь. Там стояла машина с работающим двигателем. Местное такси, которое они незадолго до этого захватили в Гале. Водителя заперли в багажнике. Когда местная милиция узнала об убийстве, автомобиль уже давно двигался в сторону административной границы. Ромео Тарба говорит, что на подготовку к покушению ушла почти неделя. Преступникам помогали местные жители. Имена заказчиков абхазская сторона назвала на последнем раунде женевских дискуссий. Среди них Давид Шенгелия и Славик Бигвава, руководители грузинских незаконных вооруженных группировок в Западной Грузии 90-х годов. Замминистра внутренних дел Нодар Харшеладзе сказал, что ни Шенгелия, ни Бигвава не работают в грузинских госструктурах и не сотрудничают с ними. Если бы у Сухуми были веские доказательства, что ко всему этому причастны грузинские спецслужбы, все материалы уже давно были бы выложены на стол. По крайней мере, зарубежные посредники, уверен Харшеладзе, имели бы их на руках.
Они делают только заявления. Никогда никаких документов никому они не представляли.
Сказал замглавы грузинского МВД. Министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Черикба пообещал до конца этого месяца передать все материалы следствия представителям ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Там будет вот показания тех боевиков, которых мы взяли в Гальском районе, их данные. Кстати, кроме того, есть даже видеозаписи, просто мы их пока не обнародуем, вот показания тех, кто были задержаны террористами.
Сказал дипломат. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Чубурхинджи, Сухуми и Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Правящая партия вновь обвинила лоббистов оппозиционера Бидзины Иванишвили в предоставлении международным организациям неточной информации. Таким образом, спикер национального движения Чиора Тактакишвили ответила на очередную критику в адрес правящей партии. Вчера вечером члены делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ подвели итоги своего трехдневного визита в Грузию. О их претензиях расскажет Нона Суварян.
На сегодняшнем брифинге спикер национального движения Чиора Тактакишвили упомянула лишь о позитивных оценках со стороны делегатов парламентской ассамблеи ОБСЕ действий грузинских властей по подготовке к выборам.
О целом ряде усилий, которые были направлены на уточнение списков, обеспечение прозрачности финансирования партии и доступности СМИ.
Однако в целом выводы, сделанные зарубежными гостями, должны были изрядно обескуражить руководство Грузии. Президент парламентской ассамблеи Рикардо Мальё Юрий и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Тонино Пицула непривычно жестко раскритиковали судебную систему страны и государственную службу аудита. Что касается судебной системы, западный дипломат выразил серьезное сомнение в ее способности обеспечить граждан и общественные организации надлежащей правовой защитой. А служба аудита, по словам Тонино Пицула,
использует широкие полномочия действовать по собственному усмотрению, чтобы расследовать расходы частных лиц или партий, принимает подозрительные решения и без четких и прозрачных инструкций налагает жесткие санкции. Наложенные штрафы являются непропорциональными и, видимо, применяются выборочно, в основном только для одного участника предвыборной кампании.
Члены делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ заблуждаются, уверены в правящей партии, и вина за это лежит на лоббистах лидера коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которые предоставили международным организациям неточную информацию. Поэтому, как заявила сегодня спикер национального движения Чиора Тактакишвили, необходимо и обществу, и международным структурам дать ясную и полную картину о деятельности госслужбы аудита. Заявления о лживых лоббистах Иванишвили звучат не первый раз. Два дня назад правящая партия парировала критику госслужбы аудита со стороны докладчиков ПАСЭ по Грузии. Глава грузинского офиса Transparency International Эко Гигаури допускает, что партии используют лоббистов. Однако она настаивает на том, что организации, подобные ОБСЕ, используют лишь проверенную информацию. Эко Гигаури напоминает, что делегаты встречались с представителями всех политических сил и не один раз. Оценки дипломатов Эко Гигаури оценивает как предельно негативные. Впрочем, по ее мнению, это неудивительно. Любого неприятно удивило бы то, что служба аудита ведет расследование по одному единственному делу. Как осуществляется финансирование коалиции «Грузинская мечта»? Об этом представители гражданского сектора заметили уже давно. Теперь важно, чтобы и власть поняла, как такое грубое давление на оппонента может сказаться на оценке итогов выборов.
Проблемы должны быть решены в максимально короткие сроки для того, чтобы они не повлияли на результаты и оценку ОБСЕ хода выборов.
Служба аудита в ответ хранит молчание. Вместе с тем министр культуры Грузии Ника Руруа Ниабинуэс назвал глупостью заявление президента ОБСЕ о том, что тот усмотрел в предвыборной кампании элементы ленинизма.
И мы продолжаем тему. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Нателла Сахокия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Калбатуна Нателла, вчера Национальное исполнительное бюро приняло решение отложить процедуру изъятия штрафа, который был наложен на партии, входящие в оппозиционную коалицию «Грузинская мечта». Тоже бюро должно было начать процедуру принудительного изъятия имущества Бидзины Иванишвили и Кахи Каладзе в счет неуплаченного ими штрафа. И тоже отложила эту процедуру. Правда, глава пресс-службы бюро исполнения Бесик Лилуашвили заявил, что сначала ведомство опишет и оценит имущество, а уже после этого начнется непосредственный процесс принудительного исполнения. Ну, уж очень похоже, что власти не очень торопятся с этим. Как, по-вашему, появился какой-то фактор, который сдерживает их от свойственного им как бы немедленного выполнения своих решений в отношении оппонентов?
Безусловно, конечно. Это заявление парламентской ассамблеи Союза Европы и вот вчерашнее заявление ОБСЕ, делегации ОБСЕ. Конечно, они были очень негативными, очень недипломатичными. Мы привыкли обычно... Эти иностранные делегации говорят, что все хорошо, и потом какие-то отдельные недостатки. А теперь это было просто очень негативная оценка. И мне кажется, вы знаете, абсолютно я уверена, что все вот эти то, что вы перечислили, случилось из-за этого. И кроме того, еще много чего. Вот я сегодня краем уха слышала, но я не очень знаю, о ком это идет речь, что кому-то вернули 100 тысяч, которым он был оштрафован, которыми он, и сказали, что появились какие-то новые обстоятельства. Хотя сам тот, кто оштрафован, никак не мог узнать, какие новые обстоятельства появились, что ему вернули деньги. Потом, ну, еще там убрали территорию напротив офиса Сатулиоцнева, которую не убирали, была большая трудность, чтобы попасть в этот офис. Вот такие вещи случились. Но я одну вещь хочу. Знаете, в Грузии, когда вот такие вещи происходят все время, да, люди все спрашивают, а где иностранцы, почему они не реагируют? И из-за этого я абсолютно точно могу сказать, что какие-то антиевропейские, антиамериканские настроения появились в Грузии, которых не было никогда. А теперь, видимо, люди как-то с облегчением вздохнули и подумали, что они не одни, и есть партнеры иностранные организации и страны, которые будут стоять рядом с грузинским народом, а не только с правительством.
Калбатын Анатыла, появились вот еще такие предположения, и мне приходилось слышать это от ваших коллег, что внутри самой власти тоже происходит какое-то брожение, и, в общем-то, появилось несогласие. Как вы думаете, это тоже может быть каким-то сдерживающим фактором? Или вы считаете, что пока монолитность этой команды сохраняется?
Вы знаете, я не знаю. Об этом, что брожение и что какие-то разногласия, все время говорят, это не только сейчас. Но мне, по всей видимости, то, что я смотрю, и то, о чем я думаю, и какова логика событий, мне кажется, там монолитность не должна нарушиться, потому что власть именно на монолитности держится. Как только там какая-то трещина появится, то все полетит. Поэтому это понимают не только мы, но они сами, наверное, еще лучше.
Большое вам спасибо. Я напоминаю, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси была политолог Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
К международным новостям. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массовой драки, происшедшей поздно вечером 22 августа у ресторана «Макдональдс» на Московском проспекте, передает Татьяна Вольская.
По рассказам очевидцев, около 10 вечера в районе ресторана «Макдональдс» на Московском проспекте появилась толпа, примерно 50 молодых людей в темной одежде, некоторые в капюшонах и с закрытыми лицами. Они подбежали к ресторану и начали избиение всех, кто попадался им. Они зажгли фаер и разбили витрину. ОМОН прибыл только через полчаса после происшествия, когда драка уже закончилась. В больницу попали трое пострадавших. Все они выходцы из Северо-Кавказского региона. Двое в тяжелом состоянии, черепно-мозговыми травмами, переломами костей головы. У одного пострадавшего сломан нос. Полиция задержала шестерых молодых петербуржцев. Выяснилось, что пострадавшие – это болельщики «Анжи», собиравшиеся отправиться в Москву на матч своей команды. По версии следствия, фанаты «Зенита» избили их в качестве ответа на избиение петербургских болельщиков, по некоторым данным, случившееся двумя днями ранее в Махачкале. Говорит официальный представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Ирина Лепехина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что конфликт произошел на межнациональной почве.
Возможно, мотивом драки явились и хулиганство, и отчасти национальная рознь, хотя все же главное здесь разборки болельщиков, считает заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я думаю, что самое главное – это некая фанатская суматоха. Она обречена на правила игры. И драки после матча, до матча, честные, нечестные, нападения, да, это часть типа поведения. Если бы это было бы не «Анжи», а «Спартак», было бы то же самое. Просто так как дагестанцы, мы немножко прибавляем некую национальную рознь, которая, может быть, имела место, когда они собирались, когда они шли, может быть, звучали какие-то некорректные фразы. Но если бы это были бы ребята из Челси, а бы кого-то побили, говорили бы про британцев, кэшл, все бы не изменилось.
Стоит заметить, что по свидетельствам очевидцев, когда нападавших пытались остановить работники близлежащих магазинов, хулиганы отвечали им, что они, то есть кавказцы, насилуют наших женщин. На происшествие уже отреагировал Виталий Мутко, заявивший, что российская футбольная премьер-лига обязательно должна найти и наказать виновных в массовой драке. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Боджоришвили. Наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Волебек призвал власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отменить решение о сносе опустевших грузинских сел рядом с Цхинвали. Как говорится в заявлении Волебека, размещенном на официальном сайте ОБСЕ, дома по-прежнему принадлежат коренным жителям этих сел, и они не должны быть разрушены. Согласно международному праву, перемещенные лица имеют право на возвращение в свои дома. Комиссар ОБСЕ напомнил, что международное гуманитарное право запрещает репрессии против гражданских лиц и их имущества. «Я призываю фактическое руководство и соответствующие органы управления в этой области уважать имущественные права перемещенных лиц и выполнять свои обязательства в рамках международного права». Заявление, призывающее к полному сносу деревни, где традиционно проживали этнические грузины, носит провокационный характер в этом весьма нестабильном регионе. Помимо того, что это потенциально преступное деяние, такой шаг является препятствием для мира и стабильности в регионе, приводит слова Волебека РИА Новости. Власти Южной Осетии в середине августа подтвердили, что собираются снести развалины, оставшиеся от грузинских сел, расположенных к северу от Цхинвали. По словам министра строительства и архитектуры Южной Осетии Анатолия Мощелкина, работы по расчистке уже начаты, но на месте разрушенных домов строительство пока не планируется. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально приступило к осуществлению наблюдательной миссии за парламентскими выборами, назначенными в Грузии на 1 октября. Руководителем миссии является болгарин Николай Волчанов, который возглавил аналогичную миссию в Грузии на парламентских выборах в 1999 году и президентских выборах в 2000 году. К 15 экспертам миссии, уже находящимся в Тбилиси, на будущей неделе присоединится группа долгосрочных наблюдателей из 28 человек, которые будут распределены в масштабах страны. За несколько дней до выборов к миссии присоединятся краткосрочные наблюдатели – 350 человек, которые вызваны для осуществления мониторинга в день выборов и за процессом подсчета голосов. Николай Волчанов также сообщил, что миссия опубликует два промежуточных доклада – в первой половине сентября и за неделю до выборов. На второй день после выборов международная наблюдательная миссия выступит совместным заявлением о предварительных данных и выводах. Окончательный доклад будет опубликован примерно через 2 месяца после подведения итогов выборов. В отделе регистрации Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия рассматриваются заявления на регистрацию политических партий Ирыстон, Сарибары Фазаут и «За гражданское достоинство». По словам исполняющего обязанности начальника отдела государственной регистрации, в течение месяца будет рассматриваться предоставленная партиями документация.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Завтра в Абхазии пройдет второй брифинг Управления информации при президенте самопровозглашенной республики. На прошлой неделе управление провело первое такое мероприятие. Журналисты заранее прислали вопросы через социальную сеть Facebook. Александр Анквап подготовил на них ответы, которые и были зачитаны на брифинге. Планируется, что такое обезличенное общение с журналистами будет теперь происходить в еженедельном режиме. О достоинствах и недостатках этой модели мой коллега Демис Паландов поговорил с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, в Абхазии появилась такая новая форма общения с журналистами и с общественностью. Насколько я понимаю, управление информацией президента проводит брифинги, на которые заранее присылаются вопросы, на них Александр Анклаб готовит ответы, и эти ответы доносятся до общественности. Вы могли бы сказать, чем связана такая активность? Дело в том, что Александр Анклаб ведь никогда не любил особо общаться с прессой. Почему сейчас вот введен какой-то такой формат более частого общения?
Ну, я думаю, ситуация, наверное, подталкивает. По крайней мере, практически за год своего президентства, вот совсем недавно, президент дал первую пресс-конференцию для местных журналистов. И он, наверное, уже сам как-то в ходе этой пресс-конференции обратил внимание, что у общества очень много возникает вопросов к нему, и власти тоже нужно как-то давать какую-то реакцию на те проблемы, которые практически каждый день возникают. Но у Александра Золотинсковича, это, наверное, мое личное такое ощущение, он не очень любит общаться, наверное, с журналистами вот в таком режиме пресс-конференции. Эти пресс-конференции иногда могут проходить не по всем тому сценарию, который он первоначально для себя определил. И, возможно, поэтому все-таки вот решено перейти вот на некоторый другой уровень, какую-то остроту. Вот эти брифинги, они, наверное, будут сбивать. То есть сейчас вопросы журналисты отсылают, в социальных сетях создана специальная группа для местных журналистов, они задают эти вопросы, и уже там в пятницу руководитель пресс-службы Кристиан Джани ретранслирует ответы на эти вопросы и обещает, что это будет в еженедельном режиме, и примерно там раз в месяц, раз в два уже сам президент будет отвечать на вопросы журналистов, и возможно, вот, чтобы вот не было такого ажиотажа, чтобы все-таки и острые накопившиеся вопросы снимать. Наверное, поэтому и придумана вот эта форма проведения брифингов для абхазских журналистов.
Получается, это такая обезличенная форма общения, да, когда наверняка Александр Анклаб будет выбирать какие-то вопросы, которые ему нравятся, и не будет отвечать на вопросы, которые ему не нравятся. Или вы считаете, что все-таки он...
Я бы хотел бы, Дэми, все-таки здесь как-то уточнить, по крайней мере, исходя из того первого брифинга, который состоялся на прошлой неделе, ну, по крайней мере, все вопросы, которые поступили в управление информацией при президенте, на них были даны ответы. Другой вопрос, насколько они там удовлетворили журналистов, здесь уже как бы достаточно много, может быть, всяких других мнений.
Да, давайте тогда все-таки поговорим о том, насколько качественны эти ответы, потому что мне кажется, что аргументация при ответах на многие вопросы, по крайней мере, на пресс-конференции, была, ну, можно выразиться так, неполной. И та же ситуация с Башаран колледжем, да, та аргументация, которая была высказана представителями властей, она была странной. То есть мы обсуждали вопрос того, что, возможно, в Башаран колледже преподают какую-то такую особую программу с уклоном в ислам и так далее, но об этом не говорили представители властей. Они говорили исключительно о каких-то таких формальных вещах. У этих людей нет гражданства Абхазии.
Да, я вас понял, Демис. Конечно же, в любом варианте, что в режиме пресс-конференции, что в режиме брифингов, получить те ответы на поставленные вопросы, которые бы в полной мере удовлетворили бы журналиста, конечно же, вряд ли удастся. Мы просто имеем то, что мы имеем, по большому счету.
Финал, ну а в целом вы вообще считаете прогрессивной эту форму общения с общественностью? Новую, брифинг?
Мне вообще как-то эта идея не очень может нравиться. И много у меня там замечаний, может быть, к этой идее. Тем не менее, это, наверное, лучше, чем вообще ничего не иметь. То есть, ну, целый год, по крайней мере, мы жили при избранном президенте в конце августа, там, да, он выиграл президентские выборы, и вот с тех пор мы как бы его вообще не видели, то есть не общались, не задавали вопросы. И вот сейчас, в прошлом месяце была пресс-конференция, сейчас уже пошли какие-то брифинги, и тухлят, как говорится.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Протокол о присоединении России к ВТО вчера вступил в силу, и эта страна стала 156-м членом организации. Одной из существенных проблем для Москвы на пути в ВТО стало урегулирование вопроса с Тбилиси о перемещении грузов через пограничные пункты пропуска Псоу и Нижний Зарамак.
Абхазские и юго-осетинские власти выступили против присутствия на границах самопровозглашенных республик международных наблюдателей. Но, несмотря на это, в итоге российско-грузинских переговоров было принято решение о том, что мониторингом на этих участках госграницы будет заниматься швейцарская фирма SGS. Для жителей самопровозглашенных республик вступление России в ВТО может принести и положительные, и отрицательные результаты. Так считает главный редактор интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов, с которым побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Как и сама ситуация вступления России в ВТО, так и проблема выгод и плюсов или минусов для Южной Осетии и Абхазии в момент, когда Россия вступает во Всемирную торговую организацию, больше всего напоминает философскую притчу о стакане, который или наполовину пуст, или наполовину полон. Население Абхазии и Южной Осетии и с политической, и с экономической точки зрения получает определенный баланс, состоящий из плюсов и минусов. Из наиболее очевидных минусов можно назвать то, что компания, которая нанята страной-посредником Швейцарии, осуществляющая мониторинг на границах, будет давать статистику, которая будет фиксироваться в базе данных, которые Грузия вправе пользоваться. Получается, что, по сути дела, товарный поток, переходящий через российско-абхазскую и российско-юго-осетинскую границу, так или иначе попадает в грузинскую таможенную статистику. А это уже будет, очевидно, в нынешних условиях трактоваться Саакашвили как и доказательство того, что все таможенные процедуры, как со стороны России в Абхазии, так и со стороны Грузии в Абхазии и Южной Осетии, есть осуществление контрольных функций на данных границах со стороны Грузии. В силе компаний, которые сейчас осуществляют торговлю с Южной Осетией и Абхазией, в условиях, когда этот мониторинг начнет действовать, будут готовы продолжать сотрудничество, это тоже большой вопрос, потому что можно ожидать подачу исков со стороны Тбилиси на осуществление, как они говорят, теневой торговли с Сухуми и Схинвалом. Ну, это тоже как бы вопрос, который, безусловно, можно отнести к категории политических минусов или политических проблем для Южной Осетии и Абхазии. Но, с другой стороны, мне кажется, что в определенном смысле это есть момент признания за Абхазию и Южной Осетии более высокого статуса, чем это было до вступления России в ВТО. Почему? Потому что создание таможенных терминалов, на которых по всем проходящим через них товаров применяется процедура таможенного оформления, это уже определенное признание, пусть даже и негласное, и неформальное, Абхазии и Южной Осетии как реально существующих субъектов, как структур, которые, по сути дела, включены в этот процесс.
То, что касается экономических выгод, есть ли они?
Местные эксперты, прежде всего абхазские, пишут о том, что может привести к тому, что произойдет сокращение числа компаний, работающих на абхазском направлении, и это процесс монополизации торговли, допустим, по некоторым видам там товаров и услуг. Сужение спектра потенциальных участников этого рынка, естественно, приведет к тому, что фирмы, которые сотрудничают с Абхазией после вхождения России в ВТО, будут диктовать свои условия, и неизбежно приведет к повышению и цен и для товаров, возимых на территории Абхазии и Южной Осетии, и для целого ряда абхазских товаров, какие-то вот такие льготные условия, существовавшие до настоящего времени, могут перестать существовать. Насколько это серьезно скажется экономике, насколько это ударит по конкретным сегментам бизнеса, пока сказать довольно сложно. Но, безусловно, формируются новые правила игры, время покажет, насколько, ну, прежде всего, речь, конечно, идет об Абхазии, сможет адаптироваться вместе с Россией к новым правилам игры.
С главным редактором интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексеем Власовым беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Министерство юстиции де-факто Республики Южная Осетия поступил пакет документов от новой политической партии «Осетия. Площадь свободы», возглавляемой Аллой Джоевой. Из почти полутора десятков инициативных групп, заявлявших в начале года о создании новых политических партий, соратники Аллы Джоевой пока единственные, кто предпринял конкретные шаги для реализации своих планов. Эксперты говорят, что партийный бум в республике затихает. Слово Мурату Гукимухову.
Первые громкие заявления о вновь создаваемых политических партиях появились еще в апреле, сразу после выборов Леонида Кибилова. Пока на выходе только Осетия, Площадь Свободы, партия Аллы Джоевой. Сегодня ее представители подали в Министерство юстиции документы на регистрацию партии. Хотя расторопной бывшую оппозицию не назовешь. Со дня учредительного съезда партии прошло уже 3 месяца. Что-то поутихло в республике с партийным строительством. Югоскинский эксперт Кастат Дзугаев говорит, что, скорее всего, громкие заявления о создании новых партий были сделаны в запале, на излете бурной избирательной кампании. Теперь ситуация изменилась, говорит Кастат Дзугаев.
Одной из причин естественное снижение политической активности после вот этой тяжелой президентской эпопеи. Общественное большинство устало, и поэтому активизировать сейчас новую политическую активность, конечно, затруднительно. Вторая и, наверное, более важная причина в том, что создание партии оказалось более сложным делом, чем об этом многие думали. Здесь, с одной стороны, плюсом является то, что гораздо больше людей были непосредственно вовлечены в политический процесс. Но, с другой стороны, далеко не все оказались способными на эту довольно тонкую сферу человеческой деятельности. И, наконец, третья причина. Мне кажется, что он все-таки имеет место стабилизирующее влияние России. Никто сейчас не заинтересован в Москве в том, чтобы в Южной Осетии что-то шло не так или угрожало пойти не так.
Может быть, это и к лучшему, считает спикер Юго-Осетинского парламента Станислав Кочиев. Так много партий республике не нужно. И без них все очень сложно в окружении Леонида Тибилова. Пока, по мнению Станислава Кочиева, из вновь создаваемых партий президент Тибилов обозначил для себя три реальные политические силы, с которыми он намерен работать. Это Единая Осетия Анатолия Бибилова, Осетия Площадь Свободы Аллы Джоевой и Новая Осетия Давида Санакоева, говорит Станислав Кочиев.
Президент хочет консолидировать вовлечение правительства наиболее серьезных политических организаций новозатейны, но как они будут дальше вести себя, это один бог знает. Сегодня они, конечно, в некоторых моментах в любом противостоят. Конечно, партийное строительство у нас оно не по принципу разности понятий, разности идеологии, а по абсолютному принципу формируются эти партии. Какой человек возглавляет эту партию? Очень сложно предположить, что, допустим, некоторые партии могут понять друг друга.
Наверное, это очень благородно со стороны президента Тибилова тащить в правительство проигравших оппонентов, то ли на перевоспитание должностью, то ли чтобы просто утихомирить. Правда, непонятно, как это удовлетворение амбиций отдельных личностей связано с декларируемой президентом консолидацией общества. Что касается друзей, пока не бывших, то из них только джиоевцы стоят на пороге создания собственной политической структуры. Остальные, а их немало, могут оказаться в ущербном положении. Например, перед выборами в парламент. А если вдруг законодательное собрание досрочно прекратит свое существование, то у президента не останется ничего, кроме коммунистов и двух партий, контролируемых его предшественником Эдуардом Кокойте. Ведь по закону должен пройти год с момента регистрации, чтобы партия имела право участвовать в выборах. Будь на месте Леонида Тибилова Эдуард Кокойте, он бы, наверное, сразу после инаугурации собрал все свои группы влияния и сказал, чтобы через месяц у всех было по партии, выполняйте. И сейчас бы считал дни, когда их уже можно будет повести в бой. Вместо этого новый президент надеется на благодарность бывших противников и лояльность окружения своего предшественника. Какой-то ненадежной выглядит эта конструкция со стороны. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Совсем немного осталось до начала нового учебного года в де-факто Республике Абхазия. Последняя неделя августа – самое волнительное время не только для первоклассников и их родителей, но и для педагогов. В авральном режиме они готовят свои классы к приему учащихся, рассказывает Марианна Котова.
Учебники и пособия – предметы первой школьной необходимости. И проблем с ними нет только в Сухумской вспомогательной школе. А все благодаря государственной программе, в рамках которой в 2010 году библиотека коррекционно-образовательного учреждения была полностью укомплектована. В этом году вспомогательная школа переехала в здание бывшей второй школы на время ремонта. По словам ее директора Наны Таркил, здесь условия соответствуют хотя бы минимальным стандартам. Говорит Нана Таркил.
Мы пришли в очень хорошие условия. Здесь чисто, аккуратно, сухо, светло, санузел в прекрасном состоянии. Мы это все поддерживаем, и к началу учебного года мы готовы.
Всего в коррекционной школе обучается 69 учеников. 3 сентября, по прогнозам преподавателей, их станет немного больше, так как у директора уже лежат заявления на поступление в начальные классы, рассказывает Нана Таркил.
У нас школа бесплатная, у нас нет ни родительских взносов, ни учебники, мы все раздаем сами.
Вспомогательная школа расположилась на первом этаже здания, а на второй переехала 3-я. В здании, которое также идет капитальный ремонт. Ученики 4-й школы переедут во второе крыло здания. Туда Таиланде завершился капитальный ремонт. Чтобы не прерывать ремонт и учебный процесс, строителям приходится ускорять свою работу, что не всегда идет на пользу еще не просохшим стенам и полам, рассказывает директор школы Валина Кучуберия.
Ну тут кое-какие трещины, я уже со строителями говорила, они говорят, это и должно быть. Мы потом повторно, мы, говорят, пройдем, зашпатлюем, говорят, покрасим. Ну, я думаю, что они исправят.
Более 1000 человек будет обучаться в нынешнем учебном году в 4-й школе. Около 100 первоклассников встретят здесь 1 сентября. А 65 новоиспеченных школяров выпустил единственный детский сад нового района «Ласточка». Все лето воспитатели готовили детей к школе. Ведь процесс перехода из группы в класс – настоящий стресс для ребенка и требует особого подхода. Говорит заведующая детского сада Шазина Микаа.
У нас в старших группах уже вот во второй половине года детей готовят к школе. И они идут подготовленными к школе.
Двор 8-й школы, наконец, обнесли забором. Меняют окна, кладут кафель. Проблемы здесь только с учебниками. Не хватает книг для младших учеников, а также, по словам директора Веры Джекидзе, наглядного материала. Она не просит его у государства, но говорит, что было бы неплохо открыть магазин, где бы продавалось все необходимое для практических занятий, рассказывает Вера Джекидзе.
Очень хотелось бы, чтобы у нас в городе Сухуми появился, наконец-то, магазин наглядных пособий. И чтобы учащиеся, когда проводят опыт по химии, можно было видеть и по физике то же самое.
Комплекты географических и исторических карт школы получили в управлении образования. Там им также выдали журналы и дидактические материалы – мел. Но в этой материально-технической суматохе не забыли и о здоровье учителей. Абсолютно все педагоги сейчас проходят диспансеризацию, рассказывает Астан Датаркил, начальник управления образования администрации города Сухум.
В году 2 раза медицинскую комиссию проходят учителя города. Флюорография у нас это платная, как бы получается, а остальное все это бесплатно. Поликлиника и вторая городская больница ждут наших преподавателей.
Ровно 10 дней осталось до начала занятий. И от того, насколько хорошо подготовятся все участники учебного процесса, зависит его успех. Можно сказать, как новый учебный год начнешь, так его и проведешь. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама» по материалам Русской службы радио «Свобода». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Во вторник в Совете Безопасности ООН снова обсуждалась ситуация в Косове. И впервые перед Советом выступил новый премьер-министр Сербии Ивица Дачич. Его выступление привлекло внимание, прежде всего потому, что из него аналитики пытались угадать, какой именно будет политика нового правительства по отношению к Косову. Впрочем, международные агентства в сообщениях из ООН сделали акцент на том, что косовские и сербские премьеры в здании Объединенных Наций лишь продемонстрировали, насколько расходятся позиции Белграда и Приштины. Рассказывает Ая Куге.
Глава правительства Сербии утверждает, что его первое выступление в Совете Безопасности ООН было очень успешным, и его, якобы, поняли даже представители тех государств, которые уже признали независимость Косово от Сербии. Выступая по государственному телевидению, Дачич заявил, что пришло время вести с Косово диалог не только по практическим, так называемым техническим вопросам, как это было до сих пор, но и по вопросам политическим.
Я представил нашу принципиальную позицию относительно того, что мы не можем принять провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово и Метохии. Она принята без нашего согласия. Мы готовы к продолжению диалога. Мы требуем мирного и всеобъемлющего решения проблем, уважая законные интересы сербов, албанцев и всех других народов, проживающих в Косове и Метохии. Сербия стремится продолжить этот диалог, стремиться к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе. С другой стороны, мы выражаем нашу готовность провести все решения и соглашения, утвержденные предыдущим правительством в ходе переговоров в Брюсселе при посредничестве Европейского Союза. Мы также отдаем себе отчет в том, что технический диалог не может разрешить все спорные вопросы, и поэтому мы выражаем готовность поднять этот диалог на политический уровень. Это означает, что уровень участников должен быть как можно выше. Нужны компромиссы, нужно продолжение диалога, но это не подразумевает, что Приштина может получить все, а у Белграда все будет отнято.
Что можно ожидать от нового правительства по отношению к Косову? На эту тему мы беседуем с белградским аналитиком, специалистом по Косову Душаном Яничем.
То, что представил Совету Безопасности Ивица Дачич, является максимумом. Максимум означает, что Белград готов выполнить все договоренности, достигнутые в ходе технического диалога, и этот диалог продолжить. Что касается другой части, которую упоминает премьер-министр, то есть призыв к открытию политического диалога для, как он выразился, окончательного разрешения косовской проблемы, именно это может и вызвать проблемы. Важный вопрос. Сумеет ли Дачич отказаться от ошибочного убеждения Слободана Милошевича, что проблему Косово можно разрешить раз и навсегда. Но если внимательно прислушаться, главный правящий теперь в стране сербской прогрессивной партии и к президенту Томиславу Николичу, то можно сделать вывод. Они поняли, что проблемой Косово нужно управлять и так постепенно решать ее. Однако, хотя Дачич играет в отношениях с Косовом очень важную роль, коалиционное соглашение такого не предусматривает. Это может быть личной инициативой премьер-министра, которая не будет содержаться в повестке дня политических переговоров.
За политические переговоры.
Порой неверное толкование сербской политики относительно Косово вызывает и тот факт, что тяжело определить, где завершается государственная политика и где начинаются личные инициативы политиков. В последнее время большое внимание сербского общества привлекли заявления нового директора канцелярии правительства по вступлению Сербии в Европейский Союз Милана Пајевића. Он сообщил, что Сербия уже потеряла миллионы евро из-за отказа принимать участие в международных региональных конференциях, на которых присутствовали представители Приштины. И поэтому делегации страны не должны будут больше сами себя исключать из таких форумов. Зимой этого года в ходе технического диалога была достигнута договоренность, что официальная Приштина на таких форумах будет представлена табличкой с надписью «Косово» со звездочкой. И в сноске будет содержаться текст. Эта надпись не предопределяет статус Косово, соответствует резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и мнению Международного суда о Косовской декларации о независимости. Однако это решение с табличкой так и не прижилось. Каждая из сторон ее толковали по-своему. Милан Пајевић.
Наши важнейшие интересы в очень динамичном региональном сотрудничестве. Самоисключение из текущих процессов является пагубным для интересов Сербии. В интересах Сербии присутствовать на каждом заседании, ведь на этих заседаниях что-то решается, и Сербия в этом должна быть активной участницей, защищая свои интересы. Это нужно и дальше развивать.
То су ствари које треба и даље максимизирати.
С директором канцелярии правительства по вступлению Сербии в Европейский Союз Миланом Пајевићем беседовала Ая Куге.
Рубрика «Панорама».
Один из громких судебных процессов эпохи интернета вступил в заключительную стадию. Присяжные должны определить, нарушила ли южнокорейская компания Samsung патентные права американской компании Apple, которыми были защищены iPhone и iPad. Рассказывает Алан Давыдов.
Ставки в этом противостоянии высоки. Корпорация Apple требует от Samsung выплаты 2,5 миллиардов долларов за предполагаемое копирование технологий популярнейших планшетников iPad и смартфонов iPhone. Samsung, в свою очередь, называет Apple похитителем его разработок в сфере беспроводных сетей и вчиняет ответный иск в 399 миллионов долларов. В заключительном слове во вторник ведущий адвокат Apple Гарольд МакКилхини заявил, что после начала выпуска iPhone'ов южнокорейские конкуренты испытывали кризис дизайнерской мысли и решили во что бы это не стало нелегально нажиться на успехе революционной американской новинки. Он утверждал, что превысившая 8 миллиардов долларов выручка Samsung от продажи 22 миллионов 700 тысяч смартфонов и планшетников в последние два года – это результат незаконного использования технологии детища Стива Джобса. В свою очередь, адвокат Samsung Чарльз Верховен отверг требования Apple о запрете продажи южнокорейских смартфонов и планшетников на американском рынке, упрекнув компанию истца в стремлении установить через суд торговые границы, вместо того, чтобы на рынке. Верховен продемонстрировал присяжным рекламный буклет торговой сети потребительской электроники Best Buy, в котором несколько различных компаний, не только Samsung, предлагают смартфоны, почти неразличимые по дизайну, включая закругленные углы и стеклянный экран, которые Apple считает своей фирменной монополией. В патентной войне речь идет не только о внешнем виде, но и о способе функционирования трех десятков моделей мультимедийных устройств, производимых компаниями-конкурентами. Каждый присяжный получил анкету из 700 вопросов. Предполагается, что сведение всех ответов воедино гражданина поможет прийти к общему заключению о том, имела ли место кража патентов. Кристофер Карани, юрист по вопросам интеллектуальной собственности, считает, что эта задача не из легких. Для каждой модели смартфона или планшетника присяжным придется вынести определение о наличии или отсутствии контрафакта, потом определить наличие или отсутствие юридической силы у того или иного патента. И, наконец, на стадии выявления ответственности присяжные рассмотрят каждое изделие и определят уровень причиненного ущерба. Samsung далеко не единственный конкурент, с которым корпорация Apple ведет судебную тяжбу. Во всех подобных случаях Apple получает встречные иски. По мнению экспертов, патентная война между производителями бытовой электроники может означать повышение цен и сужение выбора изделий на рынке.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кейт Ибочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.